Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко, и сегодняшняя наша тема, она немножко необычная, потому что мы чаще всего говорим про IT-стартапы, про IT-решения, про цифровые технологии, то, что всем модно, понятно, интересно, а сегодня мы поговорим о очень важных проектах, но которые, как правило, проходят мимо широкой дискуссии, мимо больших масс людей, но при этом все сталкиваются с результатами этих стартапов. Мы сегодня и проектов вообще. Мы сегодня поговорим про технологические стартапы в энергетике. Такое тоже есть, такого очень много. И поговорим на примере проектов финалистов трека Power and Energy федерального акселератора технологических стартапов Generation S. И у меня сегодня в гостях Борис Чичигин. Это представитель как раз-таки, по-моему, стартапа, да, этого? Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Степан Дударев. Это тоже, будем говорить про стартапы, так ведь?
Да, здравствуйте.
И Андрей Борисович Зюзин, председатель правления клуба директоров по науке и инновациям, управляющий директор фонда веб-инновации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, у меня вопрос сразу к вам. Вы являетесь одним из операторов трека Power and Energy, насколько я знаю. Вам это зачем? Вот есть такие вещи, которые популярны, которые делают имидж, которые у всех на слуху. Вот у меня на прошлой передаче была уникальная компания, которая занимается искусственными кристаллами сапфира. Известнейшая, мировой лидер. Вот в России про них никто не знает, мало что говорят. До тех пор, пока там Apple Watch не выпустили, не сказали, что здесь сапфиры, это круто, это здорово. А потом оказалось, что это российские сапфиры. И компания находится там в Ставрополе, да, и вообще у них хорошо они развиваются. Вот. И а тут энергетика, да, и стартапы в энергетике. Но ведь об этом мало какие СМИ покажут, да, там Первый канал в топовое время вряд ли они лучше выведут какой-нибудь там «Воскресный вечер» или там еще какую-нибудь такую программу, или Малахова покажут. А про энергетику, которой все пользуются, мало кто говорит. А ведь технологии, я так понимаю, очень сильно развиваются. Я прочитал просто стартапы, которые были в треке вашем, и понял, что в этом году, ну, во-первых, нам есть чем гордиться, а во-вторых, как бы технологии развиваются настолько сильно, что мы об этом как-то не задумываемся. Вот расскажите про все это. Сразу много вопросов вам.
Я постараюсь дозировать. Давайте. Коллеги тоже добавят. Спасибо большое. Вы знаете, про монокристалл многие специалисты знают, и вы совершенно справедливо упомянули известную компанию. Что касается энергетики, то действительно люди, которые смотрят на энергетику, наверное, смотрят через призму того, что вы сами назвали увлеченности.
Да.
Если вы смотрите на рыночную стоимость Uber в нынешнем формате, 70 миллиардов долларов, всех впечатляют, все здорово, люди им пользуются.
Если мы смотрим на рыночную стоимость Авито, их купили летом за 250 миллиардов рублей, там дольку купили.
Ну, оценили тоже очень здорово, дорого, и это очень хорошо.
Конечно,
для российского
хорошо.
Рынка это отличная история. Что касается вопроса, связанного с энергетикой, то, конечно, у нее есть две особенности. Первая особенность – люди должны каким-то образом понять, что появится в этой энергетике нового, кроме клавиши «включить-выключить» в комнате, когда он входит.
В энергетике главное, чтобы свет был.
Совершенно верно. Ну, то есть, вот работали те приборы, которые людям нравятся.
И счет, который приходит, чтобы не сильно пугал людей.
Вот это, кстати, очень хороший комментарий, потому что люди начинают об этом, как я подозреваю, задумываться.
Конечно.
Когда они начинают получать счет, повышение тарифа, индексация. И здесь люди ждут двух эффектов. Первый эффект – эффект, который относится к эффекту вау. Вот мы с вами можем представить дальнейшее развитие технологии, о котором сегодня уже люди не мечтают, а работают над ним. Это беспроводная зарядка. То есть, казалось бы, мы всегда что-то втыкали в розетку, а теперь можно не втыкать, а заряжать, не втыкая.
То есть электричество в воздухе.
Электричество в воздухе. Все знают свойства электромагнитных полей, но вот довести его до состояния, когда можно ничего не втыкать и пользоваться, потрясающая новизна, но вот до уровня потребителя она сегодня доходит пока медленно, еще не дошла, чтобы это сделать удобно и безопасно.
И очень ограниченное количество гаджетов, ну, откровенно с этим работают.
Совершенно верно. Первый пункт. Второй пункт, который связан действительно с сложными преобразованиями в энергетике как таковой, как в отрасли. И здесь мы с вами должны признать, что энергетика как отрасль, она является системообразующей раз, и в ней эксперименты проводить, мягко говоря, не то что небезопасно, а чревато, если вдруг произойдет такой сбой, какой мы с вами в Москве наблюдали после Чагина и остальных катастроф, которые были. В связи с этим Энергетика нуждается в обновлении, здесь нет секретов. Безусловно, каждая задача, которая связана, например, с внедрением новых мощностей, с внедрением альтернативной энергетики, которая, по идее, должна заместить те самые углеводороды, от которых все считают, у нас есть проклятая зависимость, вот надо развивать что-то альтернативное. И в этом есть большая, как говорится, сермяжная правда, весь мир в эту сторону движется. Хотим мы этого или не хотим, но уровень потребления альтернативной энергетики в мире непрерывно растет, начиная от совсем... как мы называем, карбон-нейтральных деревень в Германии, которые вообще ничего не делают, а только производят возобновляемую энергетику, да еще и продают ее с доходом в общую сеть. Вот эта фраза, когда мы должны с вами перестроить энергетику в обратную сторону. Раньше была какая история? Вы создали генерирующие мощности, создали систему транспортировки энергетики до потребителя, и дальше какими-то способами потребитель эту энергию получает, за нее платит деньги.
А теперь?
А теперь происходит история, когда потребитель может у себя поставить ветровую, мельницу,
ветряную. То есть сам производить энергию?
Сам производить электроэнергию, солнечную,
продавать.
Ветровую и продавать. Он будет, конечно, что-то потреблять, но в общем и целом имеет возможность ее и продать.
То есть вот сейчас это... движется тенденция к тому, что, в принципе, каждый желающий может сам производить энергию, встроить. Проблема-то в том, что невозможно встроить в сеть глобальное потребление, она сейчас решается, да?
Вот это и есть та самая история перенастройки энергетической системы, когда она настроена не на передачу, но в том числе и на прием от потребителя. И это называется, умными словами, SmartNet, GridNet, как находить, называйте, но модель заключается...
То, что происходит в интернете, как он начинался. Был там один сервер, который все распространял, а да. Потом и включилось много, да?
Совершенно верно, начали
работать. И теперь непонятно вообще, кто главный.
Ну, она всегда строилась так, чтобы при сбое одной машины не умерли остальные. Вот здесь должна такая идея.
Такая же тенденция в энергетике сейчас идет?
Ну, энергетика вообще изначально создавалась так, чтобы не умереть сразу. А сейчас именно задача в том, чтобы потребителя включить в эту часть. Он может генерить. И здесь есть масса нововведений, которые до сих пор не освоены. Создали вы электричество у себя, можете передать его в сеть. Сеть, оказывается, сегодня не способна. Нужна батарея. Где эти батареи должны быть? Они должны быть у человека, где-то в промежутке, большая емкость, не разряжаться. То же самое вы видите, достаточно высокий спрос, который пошел по всему миру на электрические машины, тоже создает определенный тренд в экологичности. И экологичность сюда добавляет со стороны многих стран дополнительные требования. Что это означает? Угольные станции. Возьмите Китай, возьмите Америку, Европу, которые не потому, что он дорогой, а потому, что он сильно вреден экологически, закрывают. Чем его замещать? Ответ. Возобновляем энергетикой. Мы думаем, что атомной энергетикой в том числе. Если вы посмотрите на ландшафт и на прогнозы того же Гринписа, у нас пока к 2020 году, если я не ошибаюсь, 4,5% только запланировано в возобновляемой энергетике в общем электробалансе страны. Это, мне кажется, печальная фигура.
Но когда... тенденция должна меняться.
Хотелось бы.
Вы этим занимаетесь зачем? Для вас это бизнес? Для вас это государственная задача? Или для вас это, может быть, хобби какое-то? Но я так понимаю, что вы, так как вы это рассказываете, вы этим занимаетесь профессионально уже. И это, во что вы хотите это превратить? Это ну, все знают, да... Не первый раз у нас уже гости из Generation S, да, с акселератора. И этот проект организован российской венчурной компанией. Один из основателей, они подтягивают постепенно разных партнеров, которые помогают потом эти проекты реализовывать. А в обществе у многих людей, которые не глубоко посвящены в эту тему, все, что многие проекты РВК, они связаны с тем, что как бы это вот государство выделило деньги, они их тратят, ничего не отдавая взамен. Ну, вот это такая как бы бездонная дочка, которая все... бездонная бочка, которая все поглощает. Вот пообщавшись уже там два или три раза с ребятами из РВК и с акселератором, я понимаю, что все совсем не так. И почему вот вы же тоже, вы к РВК отношения не имеете, вы партнер их. Вот вы как, вот вы, для вас что это?
Вот вы когда назвали меня, у меня две шапки, я начну с одной, как управляющий директор инвестиционного фонда веб-инновации, мы созданы Внешэкономбанком как раз для поддержки инновационных проектов фонда Сколково. И там мы себе нашли адекватного количества компаний, работающих в энергетическом секторе, и надеемся на них заработать деньги, инвестируя в эти компании, соинвестируя.
То есть это бизнес?
Это бизнес,
это первое. То есть это не какие-то там не подачки, это не раздача денег, это бизнес, это зарабатывание денег.
Совершенно верно.
Это прибыль для компаний и налоги в страну.
Совершенно верно. Рабочие места, да. Через запятую. А вторая задача, она немножко более сложная и более масштабная. Связана с тем, что если вы посмотрите на сегодняшнее состояние инновационного развития в российской экономике и компаний с государственным участием в частности, то вы увидите, что они не стали, как в больших странах развивающихся, в развитых, интегральной составляющей нашей инновационной экосистемы. То есть они не покупают каждый день, мы не видим с вами анонсы ни в прессе, ни даже без нее, не покупают инновационные стартапы, а участвуют очень ограниченным образом в развитии этих самых инновационных компаний. И возникает вопрос, вот как вот эту инертность, с одной стороны, и, может быть, незнание попытаться преодолеть. И вот то, что вы видите в качестве трека Power Energy Generation S, да, это одна из таких попыток вовлечь крупные компании вот в такой диалог, при котором этот диалог будет касаться не только менторских программ, а вот пришел эксперт из большой компании с госучастием или энергетической компании и рассказывает стартапу, как нужно попасть внутрь. Это тоже дорогого стоит.
Но что... это вообще самое ценное, что может быть для стартапа. Они сейчас расскажут, для чего они к вам пришли.
Совершенно верно. Это одна история. Да? Вторая история. Все-таки большая компания должна это превратить не в некий процесс, который происходит только потому, что РВК объявляет вот очередной конкурс Generation S. Это должно стать регулярной, ежедневной практикой для всех компаний, которые хотят добиться инновационных успехов каких-либо. А у нас есть одна сложность. У нас, конечно, экономика не очень конкурентна, особенно в сфере государственных монополий, государственных компаний. А когда мы смотрим на западный рынок, мы видим, что там рынок более сильно дерегулирован. Естественно, компании борются за то, чтобы конкурировать, создавая новые технологии. У нас-то история пока развивается, и вот хотелось бы, чтобы инструменты, путем которых компании участвуют в конкурентной борьбе или ищут что-то новое, независимо от того, насколько они сейчас продвинулись в конкурентной борьбе, стало ежедневной рутиной, если хотите. Отбор, работа, поиск, финансирование этих компаний, вывод их на какую-то понятную орбиту, ну или закрытие. Так тоже бывает в инновационном бизнесе. Кто-то быстрее оказался у вас, кто-то успел сделать что-то
вовремя
лучше.
Закрыться. Совершенно это тоже верно. Нужен талант.
Да, это тоже, да, надо знать.
Что, вовремя выйти и зафиксировать убытки-то для стартапов, это ох, как важно. А давайте теперь поговорим непосредственно о тех стартапах, которые к вам пришли. И вот два представителя сегодня у нас есть. Так понимаю, что пятерку вы отобрали на финал, и двое из них сегодня у нас здесь в студии. И причем они такие совершенно разноплановые. Если один стартап, он такой классический, современный, он больше про софт, там, чем-нибудь написать умную программку, которая сэкономит кучу денег и там, имеет штат программистов, то есть это не сфера производства классического, да, то второй стартап, он ближе к классической схеме, когда идет переработка золошлаковых отходов, правильно же? А ведь вы совершенно разные. Вы пришли в один трек совершенно с разными идеологиями. Вот давайте вот расскажите, что вы ждали от этого трека, да, что вы получили, и немножко своих проектов. Ну, с кого начнем? С классической системы или давайте с Бориса, с вас. Вы софтом занимаетесь, с вами проще. Ну, написали программу, которая экономит кучу денег, да, там не надо разбирать лопасти и так далее, а все, программка посчитала и сэкономили.
Ну, не совсем
звучит так просто, а на самом деле нет.
Не совсем правильно вы описали мой проект. У меня есть еще аппаратная часть.
То есть, ну, это... Расскажите, я специально так как бы немножко провокационно это подаю, чтобы вы нам рассказали, какой у вас замечательный проект, и потом мы поняли, что хорошо, что вас не купили пока западные партнеры
наши. Понял. Мы занимаемся разработкой устройства для контроля лопаток турбин. Соответственно, это и программная часть, и аппаратная часть. И вот, соответственно, смотрим, что есть такая задача на рынке, она актуальная. Ну, решается эта задача уже какими-то средствами. Вот проанализировал, я посмотрел, какие конкурентные преимущества при этом можно получить. Вот занимаюсь несколько лет уже тем, что двигаю этот проект.
Борис, это вопрос, как бы, который вообще не касается тематики вашего проекта. Вы, ну, он такой больше идеологический, вы молодой человек. И вдруг приходит в голову заняться софтом и программой по контролю формы лопаток газотурбинных двигателей. Это что должно в жизни случиться, чтобы вы к этому пришли?
Ну, почему нет? Это интересно.
Это каждый второй молодой человек мечтает, программист, этим заниматься.
Это определенный...
Формы лопаток газотурбинных двигателей. Как найти эту нишу? Потому что все лезут, все программисты, да, и все люди, которые занимаются софтом и инженерными решениями, лезут в такие попсовые темы, которые массовые. И, естественно, 99% из них, как правило, как правильно сказал Андрей, они просто потом закрываются. А вы себе выбрали нишу, где, наверное, конкуренция не такая большая. Но как вы ее нашли? Потому что то, вот я прочитал описание вашего проекта, вы там экономия чуть ли не в 200 раз идет, там огромные цифры, это же дорогой процесс.
Как нашел? Это определенный жизненный путь. Сначала...
Что случилось в жизни, что вы к этому пришли?
Сначала писал диссертацию по схожей тематике, там контролировал форму лопаток авиадвигателей в процессе производства.
Авиадвигателей. То есть я на самом деле и думал, что вы с этого начинали.
Потом пошел работать в атомную энергетику, там тоже решил задачу. По сути, задача не была решена за всю историю существования вот отечественной атомной энергетики, но пока в единственном экземпляре как-то вот не пошло еще в серию. А вот, соответственно, потом думал, как чего, объединил вот эти компетенции для того, чтобы вот решить такую задачу.
Вот нашим радиослушателям можно рассказать, да, что вот газотурбинные двигатели, в них есть такие лопасти, да, лопатки, как правильно сказать, которые крутятся, да?
Конечно.
И для того, чтобы провести их проверку, насколько, чтобы износ, ремонт, и она полностью разбирается. Она полностью разбирается, изучается, это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Борис придумал систему, которая упрощает этот процесс, ну, не упрощает даже, а где вот этот процесс автоматизируется с помощью специального софта и каких-то технологий, правильно?
Безусловно. Ну,
качество не падает при этом? Я думаю, даже выше.
Смотря
я пытаюсь объяснить какую... обычным радиослушателям, о каком проекте мы говорим, потому что он настолько необычный.
Смотря какую задачу мы хотим решить, то есть грубые повреждения, износ мы можем детектировать и находить очень быстро. То есть превентивно вот так мы можем обследовать для того, чтобы избегать серьезных последствий, можно сказать, технологических, техногенных катастроф, там падения самолетов.
Кроме софта самого, что там есть еще?
Это оптическое устройство, это супер миниатюрная такая оптическая головка.
Которая, собственно, и изучает, вместо того, чтобы, ну, который да, анализирует, да, вместо да. того, чтобы разбирать, да? То есть это лазер, да, наверное?
Там есть лазер, там есть, собственно, две камеры независимые видео. И
все, вот. Все это позволяет заменить человека и сборку-разборку сложных устройств?
Человеку туда сложно залезть, то есть...
Приходилось разбирать, поэтому.
Приходилось разбирать, безусловно, но также существуют еще западные измерительные эндоскопы. Вот, соответственно, я смотрю, какие у них есть недостатки, и пытаюсь внедриться на рынок, обладая определенными конкурентными преимуществами.
Но ведь это мировой рынок, он огромный.
Рынок
вот
огромный.
Для этой ниши.
Огромный.
Вот вы просто придумали, вот вы занимались сначала авиадвигателями, потом атомной энергетикой решили. А почему бы мне не замахнуться там на миллиардный бизнес, в котором, ну не страшно? Ну, съедят ведь. Или для этого существуют такие партнеры, как фонд веб-инновации, РВК, чтобы не съели? Андрей, ну это есть риск, согласитесь, да, когда люди с такими, да, обычный молодой парень замахивается на миллиардный рынок, на котором огромное количество игроков там западных, там ведь не особо долго думают, съесть или не съесть кого-то, съедят и не задумываются.
Да я думаю, что тут вопрос скорее не про то, как съесть или не съесть, а вовремя подготовиться, потому что приходят, когда конкуренты, этих конкурентов, вы знаете, что есть очень достаточно устойчивое выражение среди всех инвесторов, в начальной стадии развития любой технологии не деньги играют роль, а скорость.
Конечно, и рост.
Чем быстрее прошел, чем быстрее вырос, тем быстрее ты понял, ты привлекательный зверь для покупателей или нет. Или ты можешь сам их обскакать.
А вот, Андрей, вас проект Бориса заинтересовал? Ну, то, давайте... что он рассказывает, это как бы, ну, так, ну, если не революция, то это сильный прорыв вперед.
Вы знаете, основная проблема для инвесторов, включая нас, заключается не в анализе перспективности самой технологии. В этом, безусловно, один из самых... животрепещущих критериев состоит, а дальше в потенциале рынка и возможности команды это сделать. И вот это очень большая сложность, и она описывается не такой системой с многими неизвестными. И вот для того, чтобы их всех открыть, надо посмотреть и финансовые планы, на что деньги тратят, как,
и
кто,
помочь, если что, если
конечно,
что-то неправильно
куда
сделать.
Нужно пробиваться. Вы же знаете, что рынок российский, он от мирового, ну, фракции.
Очень сильно отличается.
Надо выходить и туда.
Степан. К вам теперь, да, у вас ближе такой классический уже рынок, но классический бизнес, который вы придумали, и стартап, но ведь 63 миллиарда емкость этого бизнеса. Я просто расскажу, да, что, или лучше, Степан, вы расскажите, что вы придумали. Просто отходы, которые... рассказывайте. Сейчас я, и вы лучше это сделаете, чем я, и если что, буду задавать наводящие вопросы, чтобы мы не ушли уже в профтермины, и чтобы было понятно радиослушателям.
Ну, мы, собственно говоря, мало что придумали. Мы взяли то, что было до нас, и более эффективно применили. Продолжение разговора Андрея, когда, он когда вы обсуждали, как будет изменена энергетика, как она будет выглядеть в недалеком будущем, и когда вы говорили о том, что потребитель становится генератором, то можно сказать так, что в ближайшем будущем энергетика изменится следующим образом. Большие электростанции станут, скорее всего, энергопромышленными кластерами. То есть промышленные предприятия будут, особенно высокоавтоматизированные, они будут приближаться к электростанциям для того, чтобы получать дешевую энергию. И когда мы говорим об угольной энергетике, это большая доля в мировой энергетике, там порядка 20, ну, в разных странах там от 20 до 40% угольная энергетика, в результате сжигания угля остается отход, зола. И эта зола выбрасывается фактически на грунт и является загрязнителем.
Много мы уже таких отходов получили? Ну, это же вредно.
В России полтора миллиарда тонн.
Всего сейчас накоплено?
Накоплено. И 20 миллионов тонн образуется каждый год.
Из них перерабатывается?
Перерабатывается, но перерабатывается очень мало, потому что то, что сегодня является продуктом переработки золы, имеет низкую стоимость. И так как большие электростанции находятся далеко от потребителя, то то, что производится из этой золы, невыгодно транспортировать к потребителю. Это в основном строительные материалы, это всевозможные заменители нерудных материалов, то, что сыпется в дорогу, вместо песка, вместо наполнителей определенных. Вот шлакоблоки, например, делаются, в том числе из золы. А сама по себе зола, она содержит всю таблицу Менделеева. От золота, платины, редкоземельных металлов, алюминий. И наибольшее количество – это диоксид кремния. Химически чистый диоксид кремния, он сегодня применяет... Ну, все знают, что стекло делается из диоксида кремния, да? Но делается стекло из, грубо говоря, песка, то есть не нужен чистый кремний. А сам по себе кремний, вернее, диоксид кремния, он используется как добавки всевозможные. В цементы, в стекольной промышленности, огромный, и пищевой промышленности, огромный спектр. Но все равно рынок очень маленький. И когда мы занялись технологией, мы случайно, кстати, то есть идея была давно, но случайно получили результат.
Вот так в России часто бывает.
Ну, мы занимались другой технологией, и у нас возникла проблема...
Менделеев таблицу во сне придумал тоже,
приблизительно, можно сказать, да, случайно. У нас возникла проблема с кремнием, нам надо было его выделить, когда мы его вдруг успешно выделили, и тут родился, а почему бы не пойти в золу? Вот, и, соответственно, мы научились выделять из золы алюминий, мы научились выделять из золы железо и диоксид кремния. Значит, и на самом деле это умеют делать многие. Вопрос заключается, а как это сделать дешево? И как это сделать с минимальными затратами?
Чтобы это было рентабельно.
Чтобы это было рентабельно, да. И мы здесь применили... технологию, когда реагенты, используемые в технологии, в результате ряда технических, ряда химических реакций, сами образуют либо дополнительный товар, либо они полностью восстанавливаются и запускаются на замкнутый цикл. И почему это правильный подход? Потому что у каждой станции своя зола. У кого-то есть алюминий, у кого-то нет алюминия. У кого-то алюминия много, у кого-то химические элементы, находящиеся в золе, они могут находиться в разных состояниях, которые можно перерабатывать по разным технологиям. И поэтому вот сегодня мы, несмотря на то, что в акселераторе мы говорили о том, что у нас два продукта, у нас получается 8 продуктов. То есть мы можем получать 8 товарных продуктов. И это дает системе гибкость и рентабельность. И я хотел бы сказать об акселераторе, что еще важное...
Давайте мы сейчас прервемся просто на выпуск новостей, на рекламу, а потом мы расскажем и про акселератор, и послушаем, может быть, на вопросы наших радиослушателей, и, может быть, у кого-то есть какие-то идеи, и они не знают, как их реализовать, а мы им расскажем и подскажем, как. Прервемся на выпуск новостей и на рекламу.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Продолжаем программу «iTech», и сегодня мы обсуждаем технологические стартапы в энергетике. И не просто стартапы, а на примере реальных проектов финалистов трека «Power and Energy» федерального акселератора «Generation S». Степан, вот вы хотели что-то уже про акселератор сказать, нам, да,
рассказать? Да, я начал
что
говорить.
Зачем вы туда пришли, что вы от него хотите получить?
На самом деле для нас был эксперимент, мы вообще не представляли, что это такое.
На самом деле многие, кто туда приходит, да, они думают, что это что-то такое непонятное, а потом приходят к нам в эфир и рассказывают, как они довольны, как все здорово и замечательно.
Основная проблема, которую вот я вижу, что российские разработчики, российские ученые, мало кто из них нацелен на рынок.
Там бизнесменов мало.
И образование не позволяет. То есть,
придумать мы можем технологию, а что с ней потом делать, как ее внедрить, у нас так не принято.
Да,
потому что в Советском Союзе все было по-другому. Там придумывали не ИИ, да, а внедряли уже по разнарядке сверху.
Ну, там была своя система, которая сейчас вряд ли может работать, а в современных условиях разработчики, они должны уметь работать на рынке, они должны быть нацелены на рынке, они должны, с одной стороны, уметь работать открыто, а с другой стороны, не выдавать раньше времени ту информацию, которую не надо выдавать.
И вот по монокристаллам я у них пытался выпытать секрет, они говорят, нет, мы этого не можем, нам западные партнеры не разрешают, мы это не можем, это наши технологические секреты. Вот они молодцы в этом отношении, правда.
Ну, это современная компания.
Я впервые так увидел, потому что все, что расскажу, вот сейчас там нам на самом деле, можно Борис спросить, он нам расскажет, что у него там состоит, а на самом деле там, наверное, секретов-то много, да, Борис?
Ну, есть некоторые, да. Не хотел бы комментировать.
И вот Generation S как раз является площадкой. Первое – это информационный обмен. Второе – это обучение. И я считаю, что обучение – это самый ценный опыт, который дает Generation S. То есть это прежде всего поворот разработчика к рынку.
И хотите вы того или не хотите на самом деле?
Ну, если мы этого не хотим, то
вы
не
улетаем. Проходите дальше, да?
Да, все очень просто. И я считаю, что, конечно, опыт, который был приобретен, его трудно переоценить. И в этом огромный плюс данного мероприятия.
А самая большая практическая польза – это контакты. Контакты, ну, да, с потенциальными инвесторами, с потенциальными заказчиками. Вот это вы получили?
Ну, во-первых…
Давайте честно. Вот,
нет, может, получили. Мы получили, да. Мы получили двух совершенно… Несмотря на то, что… Я сам работаю в энергетике, и мы все знакомы, но в результате работы внутри Generation S на меня обратили люди внимание, те, которые меня знали и до этого. То есть на технологию, несмотря на то, что мы пытались донести технологию помимо Generation S, обратили именно по результатам работы. И это я считаю потому, что система, то есть нас выстроили так, что на нас обратили внимание.
То есть, ну, в принципе, поняли, что вас, ну, грубо говоря, причесали под те стандарты, и если уж вы вышли в финал, да, в пятерку, то значит, у вас все хорошо, значит, вас проверили. То есть, такая экспертиза получается.
И, во-первых, экспертиза.
То есть, экспертиза подтвердила, что вы, независимая экспертиза подтвердила, что вы проект, в который стоит вкладываться, в который стоит обратить
внимание. Да, и самое главное, как донести информацию.
Это, кстати, Андрей, то, что вы говорили, что современным компаниям не хватает своей экспертизы. Конечно. Это большая проблематика. И вот Степан очень правильно сказал, на самом деле, что вы им дали ту экспертизу, вот, условно говоря, ставят, да, там, печать на сертификат. Все, это значит стартап, на который стоит обратить внимание, его проверили. Это дорогого стоит.
Да,
а практическая польза какая была? Была ли нет?
Ну, практическая польза, что мы сейчас...
Денег когда заработаете?
Сейчас,
много.
Ну, я думаю, что когда-нибудь заработаем, да. Первое, что мы поменяли бизнес-модель. То есть сначала у нас была...
Ой, это они любят, это я знаю.
И она правильная. То есть я сейчас понимаю, что это было абсолютно правильно.
Все стартапы так говорят. Мы полностью поменяли нашу бизнес-модель благодаря работе с нашими... В акселераторе с нашими менторами. Но да, для этого они и существуют.
А второе, ну, мы сейчас находимся на стадии, не хочу сглазить, но на стадии подписания договора с одной из организаций, которая с нами познакомилась на акселераторе. Вот. Поэтому я считаю, что мы получили вообще максимум, что могли получить.
Ну, вы же вы вышли в финал, а дальше-то еще продолжение будет. Может быть, и в финале что-то произойдет?
Может быть. Но это уже будет, знаете как, это будет большая добавка. Это на бутерброд с маслом еще и икры положат.
Борис, а вы что получили?
Я что получил? Тоже контакты от корпораций, партнеров этого трека. Есть письмо у меня от компании РАУ С Востока о том, что они готовы предоставить.
Вот корпорация «Моностекло» никогда бы, «Монокристаллов» никогда бы не рассказала, с кем у них контракт и так далее. Это, кстати, важно.
Это не контракт. Но
у вас не секретная информация, потому что, я так понимаю, она в публичном доступе тоже есть.
Это не контракт, а письмо о том, что они готовы предоставить площадку для тестирования, соответственно, по результатам тестирования. Возможная закупка.
Как это не контракт? Это еще какой контракт, на самом деле? Это контракт на начало взаимодействия. Это самое главное, что может быть в стартапе. А там уже от вас зависит, какие показатели дадите.
Это, да, первый шаг.
Самый главный, он самый сложный. Попробуйте вот так с улицы просто зайти в РАО ЕС России, и они вам скажут, ну, это не контракт, это письмо, мы вам даем площадку, вы поэкспериментируйте, покажите результаты. Попробуйте. Пустят? Это, кстати, плохо, что не пускают. На Западе проще зайти. Большие корпорации.
Ну, тут можно поспорить. Но на самом деле на Западе, как мы с вами обсуждали, достаточно отлажен механизм работы с инновационными компаниями. Ну,
потому что им это выгодно, это деньги для них.
Ну, вы знаете, на самом деле, это же как раз сложность формирования такого этапа, который мы все пропускаем. У нас, например, если вы спросите многие большие организации, многие уже сильно продвинулись вперед, но вот, например, различия между неокром и инновациями по-прежнему люди все сваливают в одну кучу. Мы занимаемся разработками. А что такое разработки? Вот мы делаем неокр. На этом инновации заканчиваются. Инновации надо разделять, потому что инновация – это изобретение, введенное в оборот, на котором можно зарабатывать, и зарабатываются деньги.
Но далеко не неокр.
Нет, конечно. Это как раз, это как, знаете, устойчивая формула. А наука – это превращение денег в знания, а вот инновация – это превращение знаний в деньги.
Андрей, то есть сейчас, в принципе, получается, неокры как неокр никому не нужны?
Нет, вполне себе допускаю, что во многих компаниях существует очень много насущных проблем, которые нужно продолжать решать. Это вот такие устойчивые проблемы, которые существуют в нынешнем технологическом составе компании.
То есть, получается, Степан до этого занимался неокром, а вы ему подсказали, как это превратить из неокра в бизнес, который востребован.
Я думаю, что он уже сам понял, но вот это вот толчок, который случился в акселераторе.
То, что он сказал, что поменялся бизнес-план полностью практически.
Бизнес-модель.
Да, бизнес-модель, это оно и есть, по сути. Вы из неокра сделали... Бизнес-модель рабочая.
Нет.
Или пока гипотеза будет проверить?
Нет, не в этом дело. Дело в том, что мы представляли, что мы будем продавать свою инновацию одним образом, а оказалось, что она востребована на рынке совершенно в другом виде. То есть это, понимаете, ну чтобы было понятно, если я продаю кроссовки, кто-то продает кроссовки, да, мы думали, что нам надо описать, какая красивая подошва. А надо было рассказывать о кроссовках. И о том, как хорошо человеку, когда
он не бегает. Это большая проблема российских стартапов, которые придумывают хороший продукт, но не знают, как его правильно преподнести и как его правильно интегрировать в рынок. И вот у нас есть такие эксперты уже, да, в стране, которые могут этому научить?
Андрей. Ну, у нас постоянно идет такое движение. Вы посмотрите, Generation S на регулярной основе существует небезызвестный конкурс «Техуспех», который совсем недавно состоялся. Каждая компания, возьмите, не знаю, не государственный, но тем не менее, акселератор, который постоянно делает программы, это FREE, фонд развития интернет-инициатив. Каждый институт развития делает какие-то свои, такие маленькие, но тем не менее, значимые конкурсы, на которых такие компании выявляются, и им позволяет, ну, так, оказывается, существенная, на мой взгляд, помощь в том, чтобы как пересмотреть свою бизнес-модель, кого из инвесторов привлечь, кого взять из экспертов из индустрии, чтобы они им помогли дальше эту модель верифицировать, правда, неправда, будет работать. Если не в России, то где?
У меня сейчас такой сложный вопрос ко всем участникам, и интересно послушать, Андрей, ваше мнение и мнение стартапов, которые этим пользуются. Я часто слышу мнение и справедливое мнение бизнесменов о том, что в России очень тяжело развивать бизнес ввиду отсутствия дешевых кредитов. Вечная большая проблема. Мы не можем предоставлять кредиты там под 2%, как это можно сделать на Западе, да, например. Ну, физически не можем, это невозможно. Мы сложно получить целевой дешевый кредит, субсидированный государством под определенные... Это возможно, но очень сложно. Там в сельском хозяйстве это возможно, там в IT-индустрии такого не видел, но, наверное, сколько какие-то программы есть. И государство тут как бы находит такую форму или нашло форму в виде вот различных структур развития, да, вот ФРИ, вы говорили, РВК, Сколково этим занимается, ваш фонд веб-инноваций. Вы для этого созданы, чтобы финансово помочь? Это такая замена для молодых и для малого бизнеса дешевых кредитов вот этими программами, чтобы оставить контроль, чтобы максимально контролировать? Или это все-таки разные вещи? И вопрос к стартапам, соответственно, а вы сталкивались с проблемами, что у вас нет дешевых денег, и вы не знаете, как развиваться дальше? Вот на Западе такой проблемы, в принципе, ну, практически не существует. Вы приходишь в банк с бизнес-планом, и ты получаешь дешевый кредит, если они верят в твой проект. Это, соответственно, еще одна дешевая экспертиза. В нашей стране пока такого невозможно.
Ну, да. На самом деле не совсем так. И про Запад, и про нас. Значит, у нас очень хороший опыт взаимодействия с государством. И вот первая технология...
Это у вас, Степан, это у вас.
Сейчас я скажу. На самом деле у государства очень много инструментов, не только в сельском хозяйстве, которые позволяют привлекать денежные средства и на разных стадиях разработки. Вопрос в том, что продукт должен быть правильно описан, правильно оформлен, и надо не бояться работать с учебными заведениями.
А хорошо ли это, что мы только от государства зависим? Потому
очень
что мы не можем, стартап не может в рынке взять эти деньги.
Очень
он
плохо.
Вынужден уходить в иностранные юрисдикции. А я знаю, что, кстати, ваш стек помогает там в российской юрисдикции совершать сделки. И это важная и большая часть. Огромная проблема российских стартапов, которые доходят до определенной стадии роста, что они их заставляют многие коммерческие фонды выходить в иностранную юрисдикцию. Это проблема огромнейшая. А вот у нас государство пытается это регулировать. Насколько это правильно и насколько... То есть пользы много, но достаточно ли только государственной поддержки? Почему? Как нам развивать рынок и банковский сектор в том направлении, чтобы и на рынке можно было искать деньги дешевые?
Ну, конечно, здесь Андрей больше в этом вопросе разбирается.
Я просто могу сказать свой опыт. Будете говорить, что вот, я ходил в банк, мне не давали деньги. Ну, все бизнесмены ругают нашу банковскую финансовую систему.
Понимаете, мы живем в той системе, в которой мы живем.
Другой у нас нет, да.
Да, мы живем в той психологии, в том менталитете, в которой мы живем, и на той стадии развития, на которой мы находимся. Поэтому мечтать можно о чем угодно, но мы живем так, как мы живем. И у нас, например, проблема возникла следующим образом, что мы там, на предыдущей разработке создали опытный образец, который там, не имеет аналогов в мире, там, реально работает на действующем хозяйствующем субъекте, но из-за того, что этот продукт нацелен на небольшой бизнес, у нас его никто не может купить, потому что нет денег, да, то есть нет кредита.
Да, дешевого кредита.
У потребителя. Не у нас нет кредита, а у потребителя нет кредита.
Я вас немножко перебью. У меня до этого была программа такая околополитическая, и вот один из звонивших, там Дмитрий, если не ошибаюсь, сказал, что вот я беру кредит под 20%, я не могу сделать так, чтобы в моем бизнесе маржинальность была меньше, чем 20%. Иначе мне просто нечем будет отдавать кредит. Вот нам часто приводят в примере, что на Западе радуются маржинальности там, в 3%, в 4%, в 5%. Это хорошо. И говорят, в России вы типа немножко там обнаглели и требуете маржинальность 30-40%. Он говорит, а я не могу по-другому. Мне банк дает под 20, я должен отдавать. Может быть, и в этом проблема, что у вас нет потребителей?
И в этом тоже проблема. Это огромная проблема. И например, та ситуация, которая сейчас... Я ее просто вижу. У людей начинают сжиматься оборотные средства. Да? То есть каждый раз возникают кассовые разрывы, они их не могут восполнить кредитами, и у них оборот, с каждым оборотом оборот становится меньше.
Да, да. Закредитованность увеличивается.
Да, это огромное. Конечно, это огромная проблема, и когда ты приходишь с инновацией, то вроде бы ты интересен.
Но денег нет, попробовать.
Надо, условно говоря, вытащить из болота хвост или голову, что там у тебя в этот момент завязано, непонятно. Эта проблема есть, но... И проблема еще с тем, что не развиты частные инвестиции, конечно, пока. Ну, мы развиваемся, я думаю, что со временем.
Давайте сейчас Борисович немножко пожалуется на то, что какие у него были проблемы с деньгами, а потом нам Андрей расскажет, как это все можно решить в наших условиях, потому что действительно государство создало достаточно большое количество эффективных инструментов, о которых просто не все еще пока знают, и не все могут ими эффективно воспользоваться. Можно долго спорить, хорошо ли, что государство подменяет собой рынок, это можно долго спорить, наверное, нехорошо, но другого, к сожалению, пути сейчас по объективным экономическим причинам, мне кажется, не просто найти. жалуетесь, Борис, что вам не хватало денег, и вы не могли найти себе заказчиков, клиентов, потому что, вот как правильно сказал Степан, у них нет финансовых возможностей кредитнуться и попробовать вашу технологию.
Ну, мы тут обсуждаем, соответственно, кредиты, да, я думаю, с точки зрения вот моего случая, кредит это уже как бы для установившегося бизнеса, сформировавшегося. У меня, поскольку достаточно ранняя стадия, то имеет смысл о венчурных деньгах говорить, о, соответственно, финансировании там за...
Я больше, вот вам было бы проще развиваться, если бы вы на стадии своей первой там пробной модели получили бы заказы и на аванс просто могли бы развивать свой бизнес. А для того, чтобы найти аванс, вам нужны клиенты, у которых есть эти деньги. Нет такой у вас проблемы?
У меня клиенты...
У него заказ почти от РАО ЕС России, у него вообще проблем, по-моему, не существует уже у человека.
Клиенты, то есть, все достаточно хорошо. Крупные, и, наверное, с точки зрения вот... То есть,
там проблем нет таких?
Ну, я не чувствую, да, наверное, какие-то...
Борису повезло. Вот я еще раз в самом начале подчеркнул, как Борис выбрал эту нишу, да? Она уникальная, потому что, в принципе, там сложно войти в систему, потому что с улицы не примут. Ну, кто такой там Чичигин Борис со своим проектом для РАО ЕС России? А пройдя через акселератор Generation S, получив экспертизу, получив экспертную оценку, компании уже обратили внимание. Андрей, давайте теперь о позитиве, о том, как в нашей стране, в том числе благодаря таким фондам, как у вас, эта проблема решается. Да, это не идеальное решение, но это решение.
Смотрите, коллеги, я думаю, что основная, наверное, часть заблуждений, наверное, которые существуют у ряда ученых, очень уважаемых, с которыми и мы сталкиваемся, и сталкивались ранее, заключается в том, что у них есть общее впечатление, где есть государство, туда должно прийти, и оно должно их всех просто поддержать.
Должно и обязано.
Просто. Да, вот просто потому, что идеи хорошие и так далее. А сложность заключается в том, что ни в коем случае банки не должны на себя принимать некую непонятную кредитную нагрузку под проект, у которого очень сомнительная перспектива. Если бы это был устоявшийся бизнес, у которого есть устойчивая выручка, есть понятная история, банк понимает, подо что резервировать тот кредит, который он, то есть каков риск, что невозврат будет. Это одна история. Вторая, для компании вот такой начальной фазы, о которой мы сегодня говорим с вами, создан специальный инструмент, который во всем мире получил свое признание, он называется венчурное инвестирование, венчурный капитал. И в России, надо признать, у нас очень стройная сегодня модель существует, когда компаниям совсем начальной стадии, которые даже не понимают, как составить бизнес-план, можно прийти, подать заявку в фонд бортника, получить скромные нормальные деньги для того, чтобы такой бизнес-план попробовать сделать и доказать состоятельность своей идеи. Если это идея...
Вот давайте нашим радиослушателям расскажем, какие фонды существуют, у которых вы знаете.
Ой, вы знаете, их достаточно много, но вот я начну
и,
с того,
и кто
что...
из них частный?
Ну,
сложный вопрос.
Ну, вот смотрите, во-первых, начнем с того, что
есть,
гранты, гранты сами по себе частные фонды обычно не дают, если это не благотворительный фонд.
Либо это фонд Microsoft, когда они дают грантам условный Microsoft, который дает своими услугами.
Да, вы знаете, здесь может дать продукцию, может еще чем-то дать. Значит, вот в России существует фонд Бортника, да, известный фонд научно-технической.
Это для тех, кто придумывает научно-технические стартапы.
В любой, в принципе, индустрии он может прийти в фонд Бортника и заявить свой проект. Это первая история. И он работает по всей России, можно прийти в региональное отделение, получить после прохождения конкурса и конкурсного отбора те деньги, которые понадобятся. Дальше, если компания выходит на некую новую траекторию развития и чувствует себя в силах развиваться дальше, она может пойти в фонд Сколково. Да, нужно пройти сложную процедуру отбора, отсева, заполнить заявки, но, попадая внутрь, фонд Сколково также имеет возможность предоставить компании грант на развитие, но этот грант уже идет не в качестве обычного гранта, а гранта с кем-то, кто должен выступить соинвестором в данном случае. Вот наш пример такой, что мы выступаем в качестве соинвестора с грантами Сколково. Но, с другой стороны, мы со своей стороны тоже не даем 100% необходимой суммы. Мы пытаемся привлечь инвесторов еще и с рынка, чтобы они пришли и подтвердили свои экспертизы, своим желанием.
Но это не потому, что денег нет, а потому что так правильно.
Правильно,
потому что лишняя
конечно.
Проверка – это лишняя заинтересованность. Чем больше инвесторов, тем больше инвесторов заинтересован в развитии того проекта, в который он инвестировал деньги.
Абсолютно верно. И мы здесь идем по нормальному пути. Вы совершенно правильно говорите. Мало частных инвесторов. У нас, к слову сказать, частных инвесторов мало вот в такие достаточно потенциально капиталоемкие стартапы, о которых мы сегодня ведем речь. А в IT, посмотрите, у нас 80%, если не 90% всех инвестиций в России происходят в IT-технологии. Они ликвидны, они понятны, что с ними делать, если их развивать не в России. И, к слову, надо признать, что, конечно, почему происходит та самая попытка вывести компании за рубеж. Ну, потому что российский рынок, он очень мал в технологическом плане. Всего 2%, 3% мирового, да. Поэтому совершенно естественно стремление компаний попасть на другие рынки сбыта. где они могут иметь возможность не только продавать, но и привлекать других инвесторов. Поэтому вот мы с вами живем в такой среде, которая, на мой взгляд, пока эволюционирует в сторону, наверное, государственного доминирования. Почему? Потому что пока честные инвесторы сюда не сильно хотят приходить. Почему?
Мировая практика о чем показывает? Вот Сингапур, да, Китай. Ведь все начинают... Соединенные Штаты Америки те же самые. Все стартапы выросли на... Большинство стартапов выросло на гособоронзаказе. Объективно. Правда же? Кремниевая долина образовалась благодаря этому. Ведь это нормально. В принципе, это нормальная стадия развития этой отрасли. То есть Россию в этом отношении критиковать, наверное, нет смысла, потому что мы... Человечество не изобрело ничего другого.
Израиль. Возьмите израильскую
систему. Израильская система, да. К чему мы придем? Вот сколько этот этап будет длиться, и когда на рынке появятся частные игроки сильные?
Да они уже сейчас есть. Вопрос только в другом, а в том, чтобы эти частные игроки обрели необходимость, и у нас рынок стал более конкурентным. Вот мы с вами обсуждали
вначале. Но конкуренция нужна, да, сейчас.
Да, нужно развивать конкуренцию, которая рождается от того, что компании, большие компании, компании с госучастием, приватизируются и образуют конкурентный рынок. Так что вполне мы на правильном пути. План Росимущества по приватизации, если будет реализован, будем иметь нормальный конкурентный рынок.
Ну, тут сейчас с вами очень многие могут поспорить по поводу приватизации, да, то есть это правильно ли это, что за счет приватизации госкомпании мы увеличиваем частный сектор? Или это неправильно? Или пусть приходят и отвоевывают у госмонополии какие-то, хотя это сложно.
Ну, понимаете, в любом случае приватизация – это такой способ, который позволяет либо вам открыть какой-то кусок этого рынка, который принадлежит государству.
Мы потихоньку, государство открывает потихоньку рынок энергетических стартапов. Или нет?
Нельзя открыть рынок стартапов. Он либо создается, либо его начинают включать вот в этот экономический оборот. Компании начинают покупать, давать на это деньги. Заинтересованность проявляет в том, чтобы эти инновации не были данью моде, а были данью экономической потребности. Вот новое что-то включить.
Ну вот в этом году стек Power and Energy, он принципиально отличается от того, что было до этого. Вот. Мы в какой стадии сейчас находимся? Мы совсем маленькие? Вот это только-только зарождается? Или это общий процесс?
Вы знаете, мне кажется, главное оценивать не столько вот размер, потому что размер, конечно, имеет значение, но мне кажется, важно оценить качество. Если раньше, возьмите новостные ленты западных новостных агентств, которые пишут про технологии, про российские компании писали очень мало. Ну, там, в основном заслуживало внимание IPO Яндекса, когда он выходил на фондовый рынок, там, Mail.ru, а сейчас очень многие компании начальных стадий развития попадают в новостные ленты западных новостных агентств, которые пишут о технологиях. И вот здесь... Мне кажется, это как раз предмет качества проектов, которые проходят вот такую подготовку и реально уже начинают находить своих первых потребителей, а не просто говорят о том, что есть новая классная технология. Вот технология – это всего лишь, к сожалению, полпути.
Ну да, тем более вот Степан представляет стартап новый, где оценивается емкость рынка в 63 миллиарда долларов в год, да, примерно. Ну, такие замахнулись. Да, понятное дело, что они откусят там маленький-маленький кусочек. И Борис у нас скромно заявляет, что у него нет контракта, но есть письмо о сотрудничестве с РАО ЕС России. Ну, вот вы, вот вопрос к Борису и Степану. Вот вы год назад могли думать вот о том, что вот у Бориса у вас будет письмо от РАО ЕС России, а вы, Степан, настолько поменяете бизнес-модель, что будете смотреть на эти 60 миллиардов в год рынка, не просто улыбаясь, а понимая, что вы вполне себе можете его покусать для себя немножко. В хорошем смысле слова. Вы можете стать игроком на этом рынке. Думали об этом?
Ну, что касается...
Мечтали, это понятно.
Нет, но мы, когда начинали проект, мы об этом думали, безусловно. И там 63, не 63, а, по крайней мере, мы в этот рынок шли изначально.
Понимая, что он большой...
Понимая, что он очень сложный, понимая, что он монополизированный. И... То есть у нас в этом плане ничего не изменилось.
А у вас, Борис?
Ну, да, я стремился к этому, цель поставил, соответственно.
В общем, я понял, российские стартапы, они изначально говорят, ну, вообще, на самом деле, на уровне идей мы уже думали, что мы захватим весь мир. Спасибо, конечно, Generation S, спасибо вот вашему стеку, но мы изначально думали, что мы такие крутые, захватим мир. Андрей, ну вы реально ведь сталкиваетесь с огромным количеством стартапов. У ребят он один, и самый любимый, самый главный, самый ценный в их жизни. А вы через себя пропускаете их сотни, если не тысячи. Вы же видите, что... взлетает, ну, 3%, да, 5% прям взлетают.
Ну, да, цифры правильно говорить. Где-то там от 1 до 3 это правильная цифра выхода.
А в России-то на самом деле сейчас взлетает, это в мире, а в России-то взлетает побольше. Нет, так же?
Мы, в общем и целом, статистически не нарушаем расклад.
Программа заканчивается. Вот Андрей, наверное, вот вы подытожьте, вот чего нам не хватает для того, чтобы сделать прорыв?
Знаете, если сейчас убрать экономические условия, понятно, что они в каждой стране бывают сложные, простые, у нас они посложнее, наверное, но мне кажется, нам нужно вот таких предпринимателей с драйвом, уверенных в себе, которые... Вот
которые изначально начнут... говорят, что мы знали, что мы все захватим.
Да, буйных вот таких побольше, которые будут реально делать бизнес.
Спасибо большое. На самом деле нам не хватает времени и терпения во многом, потому что все хотят получить здесь и сразу, а так никогда не бывает, и никогда не было. Спасибо, что были с нами, спасибо, что пришли в гости, будем приглашать вас и дальше, и очень внимательно буду следить за судьбой этих двух стартапов. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Спасибо. До свидания.